у нас сейчас в России ситуация очень простая. Одна часть интеллигенции общества считает, что нужно все-таки консолидироваться вокруг Путина, поддержать Путина. Другая часть считает, что нужно консолидироваться вокруг Медведева. Кстати, политологи же разделились.
Вот. Значит ли это, что они пойдут на выборы? Я не верю.
Вот у меня такое ощущение, что вот те люди, которые говорят, что нужно консолидироваться вокруг Путина, это все-таки такая традиционная, консервативная, провинциальная Россия, такая хребет, на мой взгляд, Россия, она пойдет на выборы. А вот у меня такое ощущение, что значительная часть интеллигенции, молодые люди, которые хотят, чтобы лидером стал Медведев, все-таки, по-моему, у них нет такой дисциплины и чувства ответственности, чтобы его поддержать. Поэтому я не знаю, как сложится, но реально ситуация такая, да, мои дорогие, надо выбирать. Конечно, очень плохо, что на политической сцене нет другого политика и другого лидера, который бы мог бы предложить альтернативу. Потому что тут видно, так уж, я не знаю, что думает Путин и Медведев, потому что нельзя говорить о том, чего не знаешь, но вот окружение и Путина, и Медведева все-таки предлагают несколько различные варианты.
Ну, я думаю, что если бы они, конечно, вдвоем пошли на выборы, это было бы, конечно, шоу, это были бы выборы, но я думаю, что не дадут нам такую возможность.
Я не знаю. Кстати, люди говорили, помните, я хорошо знаю вот окружение, там, где я живу, там летом, иногда и зимой, вот окружающие меня там дачники, они вообще говорили, что вопрос о преемнике, наверное, надо было давать решать самому народу. И все говорили, если бы выборы были выборы, где конкурентом там Медведева был тогда Сергей Иванов и так далее, тогда это было бы, в общем-то, выборы, и преемник был бы уже более, обладал бы всей полнотой власти и легитимностью.
На самом деле, Александр Сергеевич, и пока что единственная альтернатива авторитаризму, который мы видим, да, это аппаратизм. Вот, поэтому у нас все-таки, если не авторитарно, то аппаратно решаются такие вещи. Это лучше, чем авторитарно, но хуже, чем прямая демократия.
Мои дорогие, вы понимаете, прямая демократия, не надо... Все зависит, готово ли общество на непосредственную демократию, обладает оно необходимой политической культурой, в состоянии ли оно взять ответственность за свои выборы. Нет, там всего нет.
Александр Цыпко у нас был в прямом эфире. Меня зовут Александр Журнов. Мы встретимся ровно через неделю. Счастливо.
Ваш час. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Утро в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Президент Украины предложил генпрокурору оценить события во Львове. Лидер Пакистана едет в Россию. Диана Берлин признана радиолегендой. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Украинские правоохранители должны предоставить правовую оценку по фактам нарушения прав и свобод человека. Виктор Янукович предложил генпрокурору оценить события во Львове. Там 9 мая на ветеранов Великой Отечественной войны напала группа молодых людей. Они жгли красные флаги, срывали ордена с фронтовиков. Кроме того, у российских дипломатов отобрали и растоптали венок, который генконсул России намеревался возложить на военном кладбище. Националисты также вступили в стычки с полицией, которой пришлось применять дубинки. Российский МИД требует найти и наказать виновных. Борьба с терроризмом и расширение двустороннего товарооборота станут центральными темами визита в Россию президента Пакистана Асифа Зардари. Он прибывает в Москву сегодня. Зардари встретится с российским лидером Дмитрием Медведевым. Основное внимание к проблемам мирного урегулирования в Афганистане, обстановке в регионе в целом. Затронут они и тему афганского наркотрафика. Зардари посетит Московскую школу управления Сколково, а также побывает в Санкт-Петербурге. Ливийский президент Муаммар Каддафи не является целью воздушных ударов НАТО, заявил итальянский генерал Клаудио Габеллини. Цель альянса заключается в защите мирного населения. Так генерал прокомментировал сообщение телеканала Аль-Джазира о том, что войска НАТО разбомбили столичный квартал, где расположена резиденция Каддафи. Габеллини сообщил, что коалиция уничтожила командный бункер в этом районе и опроверг слухи об ударах по детскому центру в Триполи. Между тем, Россия разделяет мнение о том, что действия международной коалиции в Ливии выходят за рамки резолюции Совбеза ООН. Это вновь подтвердил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он напомнил, что резолюция разрешает применение силы против правительственных войск исключительно для защиты мирного населения. Москва считает необходимым вновь четко подтвердить недопустимость втягивания ООНовских миротворцев в вооруженный конфликт и фактического принятия ими одной из сторон. В Тунисе арестованы более 600 участников беспорядков. Они начались еще 5 мая, сообщает агентство «Франс-Пресс». В списке правонарушений, за которые задерживали, кражи, поджоги, незаконное владение оружием, а также нарушение комендантского часа, объявили представители МВД Туниса. Антиправительственные выступления, переросшие в массовые беспорядки, начались в Тунисе после того, как огласку получило заявление бывшего главы МВД страны Фахрата Раихи. Он сказал, что если назначенные на 24 июля выборы выиграют исламисты, в стране может произойти военный переворот. Сирийские военные освободили около 300 участников акций протеста в городе Бани-Яси на северо-западе страны. Об этом сообщает правозащитная организация. В тюрьме остаются еще около 200 человек, в том числе лидеры антиправительственных движений. В городе восстановлено воды и электроснабжение. Танки все еще стоят на главных улицах. Накануне сирийская оппозиция обратилась к президенту Башару Асаду с призывом положить конец насилию и начать широкий национальный диалог. Алексей Воробьев в финале Евровидения выйдет на сцену под номером 10. Жеребьевка прошла в Дюссельдорфе сразу после первого полуфинала, передает РИА Новости. На пресс-конференции Алексей Воробьев признался, что очень переживал, поскольку Россию объявили предпоследней из всей десятки стран, прошедших финал. Добавлю, по 10-м номерам единственный российский победитель Евровидения Дима Билан выступал во время первой попытки покорить конкурс в 2006 году. Тогда он занял второе место, а уже в 2008 стал обладателем золота на конкурсе. И еще одна приятная новость. Наша коллега Диана Беррин признана радиолегендой. В Москве накануне вечером прошла церемония вручения премии «Радиомания 2011». В разное время Диана Беррин работала на гостелерадио СССР, радиостанциях «Маяк», «Авторадио» и «Радио 1». А также она занимала пост зампредседателя «Голоса России». Мы поздравляем нашу коллегу и желаем ей успехов и новых побед. И в завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня курс доллара 27 рублей 87 копеек, а курс евро 39 рублей 87 копеек. Подробнее об этих и других новостях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Самарканде сегодня днем облачно, плюс 23, в Ташкенте 26 тепла, в Берлине плюс 27, в Брюсселе без осадков и 20 градусов со знаком плюс, в Амстердаме и Санкт-Петербурге днем ясно до плюс 18, в Москве, по прогнозам синоптиков, сегодня также 18 градусов тепла, облачно и северо-восточный ветер.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Анжуй не играет в подковерные игры и не исповедует никакой другой борьбы, кроме спортивной. Так, генеральный директор махачкалинского футбольного клуба Герман Чистяков ответил на слухи о возможном договорном характере матча с «Волгой». Встреча 8-го тура премьер-лиги состоялась в субботу и завершилась победой Анжуй 2-1. «Мы строим и будем строить команду за счет таких игроков, чей профессионализм и уровень мастерства позволяет нам добиваться успеха на поле, а не в переговорных или где там обычно вершатся темные дела», — заявил Чистяков. Его слова приводит пресс-служба команды. Гендиректор Анжи назвал все сообщения на тему сговора глупостью, которая может вызвать только удивление и отвращение. «Если услышим что-либо подобное в будущем, будем подавать в суд», — подчеркнул Чистяков. Власти Волгоградской области определились с проектом стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Арена будет развернута в сторону Мамаева кургана с видом на монумент «Родина-мать», сообщил губернатор Анатолий Бровко. По его словам, речь идет о строительстве стадиона на 45 тысяч мест. Восточная трибуна будет выполнена в виде амфитеатра, раскрывающегося в направлении мемориального комплекса, передает РИА Новости. Перекрытие амфитеатра, как рассказал губернатор, будет выполнено в виде радужного паруса, составленного из цветов флагов государств всего мира. Полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин сможет принять участие в полуфинале Кубка России против «Спартака». Матч пройдет сегодня в Лужниках. Алдонин получил ушиб коленного сустава в игре 8-го тура чемпионата России против «Динамо» и в понедельник пропустил тренировку. По словам футболиста, повреждение его немного беспокоит, но во вторник он уже мог тренироваться. Полуфинал «Спартак-ЦСКА» начнется в 19:30 по московскому времени. Другую пару полуфиналистов, напомню, составили «Ростов» и «Алания». Рубин опроверг слухи о возможном уходе из команды полузащитника Карлоса Эдуарда. Ранее сообщалось, что бразилец, который восстанавливается после травмы колена, намерен вернуться в Грэмио. «Наш клуб не ведет и не собирается вести переговоров о переходе Карлоса Эдуарда ни в Грэмио, ни в какую-либо другую команду», говорится в заявлении пресс-службы Рубина. Защитник сборной России по хоккею Константин Корнеев заявил, что команда не имеет права на ошибку в предстоящем четвертьфинале чемпионата мира против Канады. По словам хоккеиста, после неудачи на групповом этапе настроение в команде нормальное и трагедии из последних поражений никто не делает. «Опасений у нас нет, все понимают, насколько Канада сильна, и те недочеты, которые были у нас, надо устранить, поэтому матч должен быть интересный», — отметил Корнеев. Накануне россияне не стали проводить ледовую тренировку и занимались на земле. Четвертьфинал Россия-Канада состоится в четверг в Братиславе. На этом о спорте пока все.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Панорама дня предстанет перед вами в материалах наших обозревателей. Веду итоговую программу я, Александр Козин. Здравствуйте. Найти и наказать. Россия требует установить виновных в нападении на ее дипломатов во Львове. Дешево и сердито. Иракские власти отдают предпочтение российскому оружию. Первым делом самолеты. Польша согласилась принять эскадрилью истребителей США. Неподсудный пособник. Финский суд оправдал главу Кавказ-центра за переброску нелегалов в Евросоюз.
Сегодня в мире.
Россия требует найти и наказать виновных в нападении на своего консула во Львове во время церемонии возложения им венка на военном кладбище. Осквернение знака памяти, украшенного российской символикой, и другие бесчинства местных националистов в российском МИДе расценивают как грубое нарушение прав человека. 9 мая Львов словно накрыла волна неонацизма. Растоптанный венок, публичное сожжение георгиевских ленточек, открытое прославление пособников фашистов. Каждая из этих выходок в большинстве цивилизованных стран подпадает под уголовное преследование. В Москве надеются, что украинские власти исключат подобные ситуации из практики двусторонних отношений. Тему продолжит Светлана Калмыкова.
То, что произошло в понедельник во Львове, происходит на Западной Украине каждое 9 мая, только в меньших масштабах. Вот уже несколько лет националисты, в том числе представители ультраправого объединения «Свобода», открыто травят тех, для кого День Победы – святой праздник, тех, кто хочет выразить свое уважение подвигу ветеранов. Однако в этот раз скандал получился чрезвычайно громким, рассказывает очевидец событий журналист Владимир Синельников.
То, что произошло в этом году во Львове, является совершенно традиционным и характерным. То есть люди просто не позволяют ходить со знаменами Победы, с георгиевскими лентами. На них просто нападают, терроризируют, избивают. Милиция при этом всегда сквозь пальцы смотрит на бесчинство необандеровцев. И это происходит и происходило и при Кучме, и при Ющенко. И, как мы видим, то же самое сейчас происходит и при Януковиче. Скандалом стало то, что националисты из организации «Свобода» обнаглели настолько, что на официальной церемонии напали на российских дипломатов, которые несли венок к монументу советским воинам, павшим при освобождении Львова.
О росте националистических настроений в последние годы говорят и в странах Западной Европы. Так, партии ультраправого толка победили на выборах в Шотландии, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Дании. Один из последних примеров – Финляндия, где 20% голосов получили так называемые «истинные финны». Однако, как отмечает директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, следует различать рост националистических настроений в Старой Европе и в странах бывшего СССР. Так, в первом случае эти процессы связаны с разочарованием в проекте евроинтеграции и мультикультурализма. Рост неонацистских настроений на постсоветском пространстве объясняется другим – желанием определенных политических сил прийти к власти. Отказ от общей памяти и пересмотр истории – один из способов расколоть общество и дистанцироваться от России, говорит Александр Дюков.
Победа над нацизмом – это очень важная память для всех стран постсоветского пространства. Это прежде всего важная память для нашей страны, но также и для Украины, и для Белоруссии, и для Казахстана, и для прибалтийских республик. Однако пришедшие к власти в этих странах элиты, прежде всего антироссийские, пытаются выстраивать свою политику на дистанцирование от России. Отказ от наследия Великой Победы – это одна из форм дистанцирования от России, одна из форм раскола общества на различные группы. И одна из форм, которым эти власти якобы пытаются подчеркнуть свой европейский выбор.
Правда, истинно европейским такой выбор назвать нельзя. На деле это свидетельство того, что молодое поколение начинает забывать уроки Второй мировой, считает замдиректора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.
К сожалению, мы можем констатировать, что современное поколение начинает забывать и уроки, и историю Второй мировой войны. И причина здесь и в нас, и во взрослых, что мы не уделяем должного внимания молодежи, истории и ее преподаванию в школе.
В то же время Владимир Зорин подчеркнул, не следует по событиям во Львове судить о всей Украине и о всех украинцах. В подавляющем большинстве украинских городов праздник 9 мая прошел под лозунгом «Победили вместе».
Во вторник вечером президент Украины поручил Генпрокуратуре создать рабочую группу по событиям, которые произошли 9 мая во Львове. Виктор Янукович предложил включить в эту группу представителей спецслужб и МВД. По их выводам, генпрокурору и предложено принять меры реагирования.
Сегодня в мире.
Власти Ливии надеются на помощь России и Китая в дипломатическом урегулировании ситуации в своей стране и рассчитывают, что уже на следующей неделе появится соответствующий план. В Триполи не исключают, что к документу могут присоединиться Германия, Индия, Бразилия и, возможно, Турция. Пока же режим Муаммара Каддафи пребывает в ожидании наземного вторжения в страну сил НАТО и уже начал широкомасштабную мобилизацию в армию женщин и детей. По крайней мере, об этом сообщает общеарабская газета «Ашарк Аль-Аусад», ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из властных структур Ливии. В Триполи склоняются к тому, что провал натовской затеи заставить авиаударами уйти Каддафи толкает руководителя альянса к проведению сухопутной операции. Для организации отпора ливийские власти планируют раздать оружие населению и организовать массовый призыв в армию. Стоит отметить, что сам Каддафи не раз после начала беспорядков среди их зачинщиков называл и террористов из Аль-Каиды. После ликвидации ее главаря эту версию подтвердила сама террористическая ячейка, а на днях и американская служба мониторинга. По этим данным, Аль-Каида причастна к революциям и антиправительственным выступлениям во всем арабском мире, что вызывает вполне понятное сомнение даже у специалистов. Почему, пояснит Марианна Ожерельева.
Российские эксперты скептически относятся к сообщениям о причастности Аль-Каиды к арабским революциям. Эту террористическую организацию составляют в основном религиозные фанатики. Однако события на так называемом «Большом Ближнем Востоке» вызваны политическими и социальными кризисами, а не разногласиями в вопросах веры, заявил «Голосу России» политолог Дмитрий Верхотуров.
Я следил за событиями в арабском мире и не видел ни одного доказательства, которое бы ввело к Аль-Каиде. Вряд ли не способны на какие-то глобальные действия. Скорее всего, просто на Аль-Каиду вешают очередную, скажем так, собаку в виде вот этих вот арабских революций. Те, кто придумал это ложное сообщение, они, конечно, сделали это в торопях, не продумали всех деталей.
В то же время эксперты напоминают, цель Аль-Каиды – свержение светских режимов на Ближнем и Среднем Востоке и создание Великого Исламского Халифата. Организация появилась в 1988 году при поддержке Соединенных Штатов. Изначально она должна была воевать против сил СССР в Афганистане. Один из ее основателей, Усама бен Ладен, впоследствии стал террористом номер один. После вывода советских войск с территории страны группировка направила все свои силы против западного мира и его сторонников в арабских странах. Максимально громкая группировка заявила о себе в 2001 году, когда взяла ответственность за теракт 11 сентября в Нью-Йорке. В последние годы Аль-Каида стала, по выражению политологов, слабеть. Несколько дней назад США заявили о ликвидации ее лидера Усамы бен Ладена. Именно в этой связи Аль-Каида действительно могла заговорить о своей причастности к арабским революциям. Группировке необходимо напомнить миру о себе, считает директор Института стратегического планирования, политолог Александр Гусев.
Основной причиной подобного рода заявлений Аль-Каиды является то, что они хотят заявить о себе вот на фоне тех событий, которые происходили в связи с ликвидацией Усамы бен Ладена. Потому что роль и значение этой мировой организации террористической несколько падает, и оставшиеся лидеры после того, как эта организация фактически осталась обезглавленной, хотят лишний раз заявить о себе, о своей значимости.
Эксперты также отмечают, что смену власти в арабском мире изначально поддерживали Соединенные Штаты. Теперь же, когда ситуация вышла из-под контроля, проправительственная американская организация СИТЭ публикует информацию о том, что во всем якобы виновата Аль-Каида. Дело в том, что после смерти бен Ладена участилась критика операции по его ликвидации. Американцы, в свою очередь, пытаются доказать правомерность своих действий и указать на ту угрозу, которую Аль-Каида и ее лидер представляли для всего мира. Также им нужно остановить поток претензий со стороны мирового сообщества за происходящее в Ливии. Все это, по словам экспертов, заставляет рассматривать новую информационную бомбу не иначе, как дезинформацию.
Россия возвращается в Ирак. Ее компании совсем скоро полностью восстановят свою деятельность в этой стране. Констатация этого факта стала главным итогом рабочего визита в Багдад министра иностранных дел Сергея Лаврова. Причем, если раньше речь шла в основном о нефтегазовых контрактах, то теперь Москва намерена активизировать военно-техническое сотрудничество. И хотя эксперты призывают Рособоронэкспорт не обольщаться дипломатической поддержкой в борьбе с конкурентами, заинтересованность в российском оружии, высказанная президентом Ирака на встрече с министром Лавровым, может сыграть свою роль в нужное время. Предварительные итоги этого визита подводит Елизавета Исакова.
Исторический визит главы российского МИДа в Багдад, первый за 10 лет, ознаменовался не менее историческими заявлениями Сергея Лаврова. В ближайшее время Москва не только восстановит, но и превысит существовавший ранее уровень сотрудничества с Багдадом, заявил министр. Кроме того, Россия намерена активизировать военно-техническое сотрудничество с Ираком. Эксперты уверены, что таким образом Москва намерена компенсировать многомиллиардные убытки от запрета на продажу оружия Ливии. В самом Багдаде называют другую причину. Российское вооружение дешевое и надежное, подчеркнул президент Ирака Джаляль Лабани. Оно необходимо вооруженным силам страны для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, для защиты территориальной целостности и суверенитета. Военно-техническое сотрудничество России с Ираком возможно, но это прежде всего касается обслуживания и ремонта российской военной техники, оставшейся со времен правления Саддама Хусейна. Об этом «Голосу России» заявил эксперт-востоковед Института стратегических оценок и анализа Сергей Демиденко. По его словам, сомнительно, что Ирак намерен закупать у России новое оружие.
Ну, сейчас совершенно очевидно, достаточно тяжелая ситуация складывается на Ближнем Востоке. И главное сейчас, в общем-то, в том числе и для России, понять, в каком направлении будет эта ситуация развиваться дальше. То есть, ожидают ли другие страны какие-то конфликты крупные, социальные, ждут ли какие-то потрясения другие страны. Но в Ираке у нас еще есть свой интерес. Теперь, в общем-то, наметился интерес экономический после того, как «Лукойл» получил права на разработку месторождения «Западная Курна-2». Поэтому, я думаю, визит связан вот с этим в первую очередь.
Схожего мнения придерживается и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, России под силу удовлетворить любые потребности Ирака в современных вооружениях. Но для этого необходимы конкретные заявки на их покупку, которых пока нет. Более реальным, на взгляд экспертов, выглядит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Успех российских компаний связан с тем, что с иракской стороны никаких преград для укрепления взаимодействия нет. Уже заключенные многочисленные контракты Москвы и Багдада – лишнее тому подтверждение. Так, компания «Лукойл» в 2013 году планирует начать бурение на месторождении «Западная Курна-2». «Газпромнефть» готовится к освоению нефтяного поля «Бодра». «Интеренергосервис», «Техпромэкспорт» и сервисная энергетическая компания восстанавливают 3 иракские топливно-энергетические станции. Обсуждаются возможности взаимодействия в других областях, включая сельское и водное хозяйство, транспорт, геологоразведку и прочие сферы. Перспективы для сотрудничества на сегодняшний день впечатляют. Проблемой остается лишь обеспечение безопасности для российских специалистов, нестабильным до сих пор Ираке. В этом лишний раз смогли убедиться и журналисты, сопровождавшие российского министра в Багдаде. Работать пришлось в бронежилетах, строго соблюдая рекомендацию, как можно реже высовываться из бронированного автомобиля министерского кортежа.
Польша укрепляет свою оборону с помощью США, но не говорит официально, откуда появилась дополнительная угроза. Этот вопрос президенту Бараку Обаме его российский коллега Дмитрий Медведев наверняка задаст на их встрече во Франции в конце нынешнего месяца. Ведь крепить оборону Польши прилетит целая американская эскадрилья. Впрочем, пока эту информацию обнародовала не официальная Варшава, а польские СМИ, но ссылаются журналисты на министра обороны Польши. С подробностями Марианна Жерельева.
Официального подтверждения этой информации нет, но, как пишет польская пресса, решение уже принято. Самолеты F-16 Falcon из Авиана, крупнейшей базы НАТО в Италии, переведут на польский аэродром в городе Ласк, который расположен в центральной части Польши. С соответствующим предложением Вашингтон обратился к Варшаве в конце прошлого года. И вот теперь оно окончательно согласовано и должно быть подписано во время европейского турне Обамы. Россия изначально крайне негативно отнеслась к подобной перспективе. Все, что касается продвижения НАТО на территорию Восточной Европы, всегда было ключевой проблемой в отношениях альянса с Москвой. Решение Обамы свернуть план Джорджа Буша по размещению в Польше системы ПРО стало толчком для сближения России с партнерами США и НАТО. Однако события последнего времени явно противоречат достигнутому взаимопониманию и тормозят развитие совместных проектов, считает директор Центра политических исследований Владимир Евсеев.
В плане подготовки встречи в рамках Совета России НАТО на уровне министров обороны, принятие таких решений в совокупности с подписанием документов о развертывании систем противоракетной обороны в Румынии создает неблагоприятный фон, который затруднит выработку общих подходов к созданию единой системы противоракетной обороны.
Собственно, сама база истребителей F-16 в Польше на безопасности России никак не скажется. Но тенденция прослеживается настораживающе, говорит замдиректор Института США и Канады Павел Золотарев.
Явно рассматривается целевая установка, связанная с перспективой размещения противоракет в Польше, но не тех противоракет, которые планировали разместить еще при администрации Джорджа Буша, а новых противоракет. Модернизируется ракета СМ-3, которая будет способна поражать стратегические ракеты, причем поражать их как будучи размещенными на эсминцах и крейсерах, так и эти ракеты делаются в наземном варианте базирования, и в частности в Польше будет такая база. Размещение истребителей F-16 это уже напоминает некое давление на Россию в период проведения переговоров и консультаций по сотрудничеству по ПРО. Это совершенно не соответствует тому курсу перезагрузки, который объявила администрация Обамы.
Москва на такое развитие событий благосклонно смотреть не собирается, учитывая то, что реальной угрозы самой Польши ни с какой стороны нет. Поэтому заявление, что в Варшаве эти истребители и элементы ПРО необходимы в интересах безопасности страны, выглядит по меньшей мере необоснованным. Эксперты полагают, что позиции США и России прояснятся в конце мая, когда президенты встретятся на саммите «восьмерки» в Давиле.
Сегодня в мире.
Евросоюз и Международный валютный фонд, скорее всего, продолжат помогать Греции и после завершения трехлетней кредитной линии стоимостью 110 миллиардов евро. Такие заверения Афины получили во вторник сразу по нескольким каналам, в том числе по телефонному, во время беседы премьера Йоргаса Папандреу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Последняя не исключила предоставление дополнительного пакета помощи, но вопрос об этом будет решаться только после того, как инспекторы ЕС и МВФ ознакомятся с очередным квартальным отчетом греческих властей о ходе реформ. Столь жесткий контроль необходим европейскому сообществу для обоснования нынешней практики спасения экономик, терпящих бедствия. Отчеты этих стран привлекают пристальное внимание и международных рейтинговых агентств. Одно из них, Standard & Poor's, снизило рейтинг государственных облигаций Греции до так называемого «мусорного уровня», в том числе и на основании отчета властей о выполнении взятых на себя обязательств. Марианна Жирелева продолжит тему.
По данным S&P, Афины не выполняют обязательства по оплате предоставленных ранее кредитов. Риски растут буквально на глазах, и в будущем Грецию ожидает реструктуризация долга на крайне невыгодных условиях, утверждают аналитики. Главный экономист агентства Жан-Мишель Сис отметил, что решение снизить рейтинг было продуманным шагом, и говорить о спекуляциях нельзя.
Это очень логичный шаг. Шансы на то, что власти Греции проведут реструктуризацию по наихудшему для инвесторов сценарию, растут. И мы всего лишь стремимся зафиксировать такую возможность. Мы обязаны отражать такие вещи в своих прогнозах. Я считаю, что греческое правительство прилагает достаточные усилия, чтобы разрешить ситуацию. Однако взять ее под контроль не получается. Меры фискального регулирования пробуксовывают.
Напомним, год назад Греция стала фактически первой страной Европы, попавшей под удар долгового кризиса. Стабилизационный план, предложенный ЕС, предполагал выделение финансовой помощи. В обмен Брюссель потребовал введения мер жесткого финансового регулирования, в том числе сокращения соцрасходов, увеличение налогов и контроля за инфляцией. Сейчас именно последний показатель, точнее стат-данные по росту потребительских цен, служат основным раздражителем для аналитиков S&P. Помимо этого, Греция не укладывается в установленные 3% рамки бюджетного дефицита. Уже сейчас он превышает 10%. Получается, что реструктуризация неизбежна. Следующим кандидатом на выбывание из зоны евро может стать Португалия, чей госдолг в текущем году, по оценкам правительства, приблизится к 90%. Отметим, что Португалия уже готовит превентивные меры в отношении рейтинговых агентств и считает главным источником кризиса в экономике. Правительство страны инициировало расследование деятельности крупнейших игроков Moody's, S&P и Fitch, которые не раз понижали рейтинг страны. Что касается Греции, то ее власти ограничились эмоциональными заявлениями о безответственности такого резкого изменения оценок. Однако тут же заявили, что не стоит увязывать это с теорией заговора.
Финский суд оправдал организаторов переброски нелегальных мигрантов в Европейский Союз. Схема, которую придумали и осуществили выходцы из Чечни и Финляндии, была весьма проста. Желающим попасть в европейское сообщество покупали билеты на самолет, который следовал рейсом из какого-либо турецкого города в Санкт-Петербург через Хельсинки. В столице Финляндии эти пассажиры просто оставались безо всяких визовых разрешений. За 4 года, с 2007 по 2010, таким способом в Евросоюз нелегально проникли несколько десятков человек. Но финский суд почему-то не разглядел в этом состава преступления. Почему? Попыталась понять Елизавета Исакова.
Обвинение в пособничестве нелегалам было предъявлено финскому гражданину, предпринимателю, главному редактору сайта «Кавказ-центр» Микаэлю Стурше и выходцу из Чечни гражданину Турции Абдулхамиду Мичиеву. В ходе следствия выяснилось, что Мичиев является родственником главаря чеченских террористов Шамиля Басаева, часто встречался с бандитом и разделял его взгляды. Но даже это не смутило следствие. Обвиняемые, как оказалось, были не дать не взять альтруистами, не получали финансовые выгоды от незаконной деятельности. Поэтому суд свел все к действиям из гуманитарных соображений и постановил прекратить уголовное преследование. Такую лояльность финского суда можно объяснить только применением двойных стандартов оценки общественной опасности терроризма, считает член Комитета Госдумы России по безопасности Алексей Разуван.
Терроризм, он не знает границ, и террористы объединяются, террористы, так сказать, помогают друг другу, а правоохранительные системы соседних государств недопонимают общественную опасность. Вот это явление, значит, оправдывает терроризм или квалифицирует его как партизанское движение. Это двойные стандарты, и они могут обернуться боком для тех, кто подобным образом думает. Потом, рано или поздно, начинает это понимать, когда на их территории проходят подобные злодеяния. Поэтому это считаю я недопустимым. Поэтому подход должен быть единый. Терроризм, бандитизм, он должен квалифицироваться одинаково как в Финляндии, так и на территории Российской Федерации.
Впрочем, Хельсинки всегда отличался весьма лояльным отношением к террористам, окопавшимся на Северном Кавказе. В Финляндии успешно работает сайт «Кавказ-центр», являющийся рупором чеченских бандитов. Именно на нем было опубликовано обращение главаря боевиков Доку Умарова, в котором тот взял на себя ответственность за организацию теракта 24 января 2011 года в московском аэропорту Домодедово. Взрыв унес жизни 36 человек. Тогда Умаров пообещал и впредь проводить такие операции. Ряд финских общественных деятелей уже выступали за закрытие сайта, поскольку публикуемые там материалы открыто призывают к национальной и межрелигиозной вражде.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Ливийские повстанцы провели успешную операцию по захвату одной из военных баз в пригороде Триполи. На их сторону перешли военнослужащие регулярной армии. По свидетельствам очевидцев, над столицей впервые с начала восстания 17 февраля были подняты трехцветные королевские флаги. Между тем, бои в Триполи продолжаются. Повстанцам помогают ВВС НАТО. Император Японии Акихито и императрица Митико сегодня прилетели в префектуру Фукусима. Они осмотрят районы, пострадавшие от землетрясения и аварии на атомной станции. В аэропорту Фукусимы император и императрица передали местному губернатору пожертвования из личных средств в помощь нуждающимся. Между тем, компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» «Токио Электрик Пауэр» намерена продать имущество общей стоимостью в 6 миллиардов долларов. Вырученные средства пойдут на выплаты компенсации жителям эвакуированных районов вокруг станции. Об этом сообщают сегодня источники в компании. Общая сумма претензий к энергокомпании может превысить 120 миллиардов долларов. Очередной процесс над американской четой Лещинский, которая издевалась над приемными детьми из России, завершится сделкой с правосудием. В обмен на условный срок супруги согласились признать свою вину. Как ожидается, окончательный приговор будет вынесен в середине лета. Детям Ане, Саше и Оксане, удочеренным 6 лет назад в Минеральных Водах, найдут в Америке новых родителей. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж получил премию мира от своих соотечественников, австралийских правозащитников. Церемония вручения прошла в Лондоне. Там Ассанж ожидает экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании. Сиднейский фонд, учредивший премию, заявил, что она присуждена за исключительное мужество в области защиты прав человека. Получив золотую медаль, Ассанж еще раз подчеркнул, вмешательство государства в дела СМИ и интернет-сайтов недопустимо. Международный Каннский фестиваль стартует сегодня в 64-й раз. На церемонии его открытия впервые будет вручена почетная золотая пальмовая ветвь за вклад в развитие кинематографа. Ее получит итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, автор «Последнего танго в Париже», «Маленького Будды» и «Мечтателей». В завершении торжественной части зрители увидят «Полночь в Париже» Вуди Аллена. В этой картине сыграла супруга президента Франции Карло Бруни Саркози. О развитии событий менее чем через полчаса. С новостями вас познакомила Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции. Самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на Голосе России программа «Рунет».
Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Google пробует бороться с пиратством по-новому. Ради этого компания запускает облачный сервис хранения музыки. Обещают, что он станет доступен уже завтра. Говоря об облачном сервисе хранения музыкальных треков, компания Google подразумевает, что пользователи смогут выкладывать музыку в сеть, а вот доставать, в смысле скачивать, нет. Компания Google вообще известна тем, что пытается находить свои способы борьбы с размещением и скачиванием нелегального контента. Возьмем, к примеру, крупнейший видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации. Google пытается воспитывать местных пользователей с помощью виртуальной школы защиты авторских прав. Те, кто постоянно выкладывает у себя ролики, защищенные авторскими правами, рано или поздно попадают туда. Им показывают фильм о вреде пиратства и предлагают ответить на вопросы викторины. Если юзер отвечает правильно, то он может изъять из своего личного дела предупреждение о нарушении правил пользования контента. Если таких предупреждений было хотя бы 3, то человек лишался права загрузки на сайт. Эту меру владельцы YouTube использовали для борьбы с пиратством раньше, но признали ее неэффективной. У человека могли быть 1000 легальных загрузок и пара нелегальных, сделанных несколько лет назад. Но если он по ошибке снова загрузит контрафактное видео, то его заблокируют, несмотря на тот вклад, который он сделал в развитие ресурса. Теперь юзеры могут исправить свои промахи и очистить свое личное дело от пометок о пиратстве. Таким образом, Google выбирает мягкий способ работы с аудиторией, интересующейся видео. Теперь дошла очередь и до аудио. Google предлагает пользователям сервис, благодаря которому они смогут бесплатно хранить до 20 тысяч песен. Похожая услуга есть на ресурсе Amazon. Там можно бесплатно хранить порядка 1000 композиций, что меньше, чем у Google. Но Amazon предоставляет возможность покупать музыку. Google пока нет. Компания вообще-то планировала организовать такой сервис, но не получилось. Не вышло найти общий язык с крупнейшими звукозаписывающими компаниями. Так что продажа музыки для Google пока остается нереализованной идеей. Сообщается, что первичный доступ к бета-версии проекта под названием Google Music будет открыт строго по приглашениям. Полная версия через некоторое время станет доступна всем, и расположится она по адресу music.google.com. Сервис способен формировать плейлисты в автоматическом режиме и позволяет слушать музыку с различных устройств, компьютеров, смартфонов и так далее. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова и программа «Рунет. Голос России».
Программа «Рунет». Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Надежда Ширинская. Рада встретиться с вами сразу же после Дня Победы. Все информационные агентства, моя электронная почта полны сообщений о том, как наши люди в разных странах отметили этот самый дорогой для нас праздник. И я хочу сейчас облететь с вами весь земной шар и рассказать о том, как это происходило в разных странах. Начнем с Австралии. В Сиднее, памятной доске в честь советских воинов, боровшихся против фашизма, 9 мая пришли представители муниципалитета, православной церкви, русскоязычной ассоциации соотечественники, комитета ассоциации ветеранов Второй мировой войны и военной службы штата Новый Южный Уэльс, русскоязычных печатных изданий «Горизонт единения» и «Австралиада», а также ветераны Второй мировой войны, участники легендарных арктических конвоев, военнослужащие и члены их семей. Праздничные вечера прошли в австралийской столице Канберре, Мельбурне, Аделаиде. Как всегда, с размахом акция «Георгиевская ленточка» прошла в Китае. А вот фотовыставка, приуроченная Дню Победы, открылась в Российском центре науки и культуры в индийской столице. На экспозиции собраны более 70 фоторепродукций разных лет Великой Отечественной войны и фотографии, сделанные в год 65-летия Победы. В день открытия фотовыставку в РЦНК посетили индийские студенты и школьники, общественные и культурные деятели и российские соотечественники. В крупнейшем городе Марокко, Касабланке, в воскресенье прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Мероприятие было организовано ассоциациями «Соотечественницы» и «Русский дом» в Марокко. В ходе почти трехчасового действия зрители смогли послушать и посмотреть фольклорные выступления творческих коллективов соотечественников из разных городов Марокко. А в Англии несколько сот человек пришли в понедельник днем к советскому мемориалу в Лондоне, чтобы отдать дань героизму союзников и почтить павших в годы Второй мировой войны. А вечером у советского мемориала состоялась еще одна церемония. На нее пришли те русскоязычные жители Лондона, которые работают в течение дня и не смогли попасть на официальное возложение венков. Они собрались в парке Имперского военного музея, чтобы вспомнить своих родных и близких, воевавших за свободу Родины. Празднования Дня Победы прошли и в других частях Соединенного Королевства. Кульминацией торжеств в Словакии стала церемония возложения венков к памятнику погибшим воинам Красной Армии на горе Славин в Братиславе. В торжественной церемонии приняли участие и многочисленные российские соотечественники. Затем в российском посольстве в Братиславе состоялся прием, на котором посол России вручил российскому ветерану Нине Петровой, постоянно проживающей в Словакии, личное поздравление по случаю Дня Победы от президента России Дмитрия Медведева. Памятные мероприятия, посвященные Дню Победы, и акция «Георгиевская ленточка» прошли в понедельник по всей Италии. Оранжево-черные ленточки, ставшие символом памяти о победе в Великой Отечественной войне, получили многие жители Рима, Милана, Турина, Венеции, Флоренции, Неаполя, Реджо-Эмилии, Палермо, Бари, Удине и других итальянских городов. Почтить память героев и возложить цветы к их могилам пришли и многие наши соотечественники и итальянцы. В Венеции состоялся праздничный концерт, в котором музыкальные коллективы исполнили песни военных лет, а в Риме в приходе святой великомученицы Екатерины состоялся праздничный вечер, в рамках которого гостям раздали георгиевские ленточки, открыли фотовыставку, а перед началом мероприятия прошла панихида по погибшим воинам. День Победы также широко отметили представители русской эмиграции в Бельгии. В выходные 7-8 мая они провели 4 памятные церемонии и православные панихиды на крупных кладбищах в 6 бельгийских городах. В 30 русских воскресных школах королевства прошли в эти выходные уроки памяти. В воскресенье на традиционное празднование Дня Победы под Льежем собрались более 300 представителей русскоязычного сообщества Бельгии. Торжественные мероприятия, посвященные 66-й годовщине Победы, прошли в Варшаве. К мемориалу советским воинам возложили цветы российские дипломаты, ветераны, представители польских властей, общественных организаций и союзов соотечественников, военный оркестр, словом, несколько несколько сотен человек. Прозвучали гимны России и Польши, были прочитаны католическая и православная молитвы. А затем почетный караул промаршировал под звуки известной в России песни «День Победы». Сотни людей пришли с цветами и венками и к памятнику-воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. В числе собравшихся представители посольства России в Германии, представители организации соотечественников, молодежь. Люди принесли с собой цветы, на груди у многих георгиевская ленточка. Более 50 автомашин приняли участие в субботнем автопробеге по Ирландии в честь 66-й годовщины Великой Победы, организованном русскоязычной общиной. После возложения цветов у мемориала на военном кладбище Гранж-Горман, организованная колонна, украшенная георгиевскими ленточками, наклейками и российскими флагами, проследовала от центра Феникс-парка в направлении севера графства Дублин, где был организован пикник для всех участников. Концерт российских соотечественников, посвященный победе, с успехом прошел в Буэнос-Айресе. Выступления самодеятельных артистов и документальный фильм о войне смогли посмотреть около 1000 жителей аргентинской столицы. Под бурные аплодисменты концерт завершили российские соотечественники из местных клубов, которые продемонстрировали виртуозное исполнение фольклорных танцев народов бывшего Советского Союза. Куба отметила 66-летие разгрома фашизма открытием фотовыставки о войне в столичном музее революции и торжественной церемонии у монумента советскому воину-интернационалисту. Ранее, в канун Дня Победы, в кубинской столице прошел вечер «Женщина и война».
Наши люди.
Эти праздничные новости, друзья, можно продолжать и продолжать. Но мне хочется поздравить сегодня в программе «Наши люди» нашу соотечественницу из Чехии Любовь Вондрушкову, человека активного, неравнодушного. А вот чем и за что ее наградили, вы узнаете в ходе нашей с ней беседы. Расскажите сами, какие вы награды получили вот буквально в прошедшие несколько дней.
Первая награда – это пришла грамота от председателя жюри Союза писателей России за участие в третьем международном поэтическом конкурсе «И помнит мир спасенный». Мои стихи поместили и в эту книжку «И помнит мир спасенный».
А вы не можете нам прочесть хотя бы несколько строк ваших?
Могу. Ушли в историю слова «Война», «Разруха», «Похоронка». А в памяти бойца воронка от бомбы вражеской жива. Зияет черной пастью ада, уже не дышит, не дымит. Людского гнева динамит, на дне ее лежит громада. Последним залпом боя точка, с фашизмом счеты вы свели. А клапан раненой земли в солдатском сердце кровоточит.
Вторую грамоту вы получили от нашего известнейшего режиссера Никиты Михалкова, президента Российского фонда культуры, который вам только что тоже вручили. И я могу прочесть слова грамоты, что Любовь Вондрушкова награждается Российским фондом культуры за личный вклад в сохранение и развитие многолетних традиций российско-чешского культурного сотрудничества. Поздравляю вас, это тоже очень большая награда. Люба, скажите, а сколько вы живете в Чехии?
Я живу 30 лет.
И я так понимаю, что все 30 лет, наверное, вы, не отрываясь, делаете вот эту работу во благо и России, и во благо Чехии, и во благо сотрудничества наших стран.
Это где-то 20 лет, потому что пока дети были маленькие, я не могла никакой общественной работой заниматься. А потом вернулась к писанию стихов. Стихи дарила уже 15 лет этому фестивалю «Арт-поэтика Пушкина в Памятник», памятник Пушкину. Целые издания дарила, чтобы мои стихи вроде как по всей Чехии разошлись. И я благодарна своим спонсорам. Без них бы я эти стихи бы не издала. А за то, что меня наградили, это, конечно, президент Чешской ассоциации русистов Иржи Клапка. Вот он заслуживает самую большую награду. Мы ему все благодарны за его энергию, за его оптимизм. Он нас просто этим заразил.
Это очень хорошо, что есть такие люди, которые заражают всех вокруг себя. И еще, возвращаясь к вашей работе, я вот хочу сказать хотя бы только про последние мероприятия, о которых я регулярно узнаю из писем. Я имею в виду фестиваль «Русская весна» в Моравии.
Он длится в этом году уже третий месяц. И вы знаете, этих мероприятий много, и, можно сказать, очень успешно. Все.
В общем, на самом деле Люба ведет огромную работу. Люба, а вот как вас...
Но это не только я. У нас
я понимаю.
Русское культурно-просветительное общество в Моравии, в котором есть вот такое здоровое ядро, это наш комитет. Ольга Пылхова, Альбина Вацкова, Ермила Кристинкова, Виктор Евсеенко, Вадим Мазуркевич, Мы в этом году отметили 5 лет нашего общества. Вот видите, из этого 3 года мы посвящаем фестивалю «Русская весна в Моравии».
Я думаю, что грамоты, о которых мы сегодня говорили и которые вы получили в последние дни, они на самом деле заслуженные. И я с удовольствием из Москвы поздравляю вас, Любовь,
спасибо,
с такой наградой.
Это была Любовь Вондрушкова, председатель Русского культурно-просветительного общества в Моравии. Ну а теперь я прощаюсь с вами, друзья. Встретимся завтра в это же время. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог. На пороге победы. Исторический сериал о самых ярких людях, явлениях и событиях, ставших синонимами слова «победа».
Великая Отечественная война, безусловно, одно из центральных событий в истории России. Ее итоги будут продолжать оказывать серьезное влияние на развитие страны еще не один десяток лет. В этой программе мы рассказываем о людях, событиях и явлениях, заложивших фундамент победы, в определенном смысле ставших ее синонимами и, следовательно, прочно закрепившихся в исторической памяти нации. В прошлой программе мы говорили о военных конфликтах, предшествующих советско-японской войне. Речь в том числе идет о боях у озера Хасан. Там впервые после гражданской Красная армия вступила в бой с опытными кадровыми частями японской армии. В боях у озера Хасан Советский Союз применил артиллерию, танки и авиацию. Опыт оказался успешным. Победа над японцами у озера Хасан стала одним из символов растущей мощи Красной армии. Недаром в одной из песен той поры были такие слова: «Самурай, не жди пощады, ждет тебя суровый суд». Сегодня мы говорим о советской пропаганде конца 30-х, начала 40-х годов. Есть мнение, что войну выигрывают по большому счету не столько люди, сколько идеи. Для этого необходимо соответствующим образом настроить нацию, указать ей на врага, дать возможность гражданам убедиться в справедливости своей позиции. Между тем, на протяжении всего предвоенного периода официальное отношение Советского Союза к Германии несколько раз диаметрально менялось. Сначала враги, потом, после подписания пакта Молотова-Риббентропа, друзья, а затем, вплоть до 22 июня 41 года, растущее недоверие напополам с призывами не поддаваться на провокации, что подразумевает наличие неких политических провокаторов, желающих поссорить две страны, руководители которых хотят как раз дружить, говорит доктор исторических наук Владимир Невежин.
Естественно, когда был подписан пакт о ненападении с Германией, особенно когда был подписан договор о дружбе и границы, и опубликован в центральных советских газетах с такой формулировкой, официальная пропаганда должна была показать в первую очередь Германии, германскому нацистскому руководству, что прекращена антинацистская, у нас она называлась антифашистская составляющая пропаганды, она как бы ушла на второй план. И Молотов на эту тему очень ясно выразился 31 августа 1939 года, выступая на сессии Верховного Совета, когда было принято решение о ратификации договора о ненападении, что можно, как говорится, принимать, не принимать идеологию какую-то, но она должна иметь право на существование. Это как бы для публики, для тех, кто повседневно читает газеты, кто смотрит фильмы. В частности, были сняты с проката не только антифашистские фильмы, но и такие фильмы антигерманского, скажем, направления, как «Александр Невский».
История фильма «Александр Невский» действительно является отличной иллюстрацией к сложным предвоенным советско-германским отношениям. Когда в 30-м году стало ясно, что если будет война, то врагом будет Германия, великому режиссеру Сергею Эйзенштейну было поручено сделать фильм об Александре Невском, который разгромил тевтонских рыцарей, вторгшихся в Россию в 1242 году. Скрытый смысл заключался в том, чтобы показать, то, что русские сделали при Александре Невском, они могут сделать Ельц и при Сталине. Фильм «Александр Невский» вышел в 1938-м и был чрезвычайно популярен. Его показывали по всей стране. Эйзенштейн получил орден Ленина. Его поздравил Сталин, который лично интересовался тем, как идут съемки. Когда Советский Союз подписал в 1939-м пакт о ненападении с Германией, то фильм убрали из проката до тех пор, пока нацисты не вторглись в 1941 году в Советский Союз. Другими антинацистскими фильмами были картины «Семья Оппенгейм» 1939 года о еврейских погромах и концентрационных лагерях в Германии и картина «Профессор Мамлок» 1938 года об известном еврее-хирурге, который боролся с нацистами. Оба фильма также были изъяты из проката в 1939-м, но после вторжения Германии были снова выпущены на экраны страны. Такое отношение к антифашистским фильмам, конечно, не означало, что в политике страны Советов возобладали пацифистские настроения. Советская пропагандистская машина отправляла нацистской Германии сигнал: «Мы вас не трогаем, но и вы нас не задевайте». Вот, к примеру, песня «Нас не трогай» 1939 года. Интересно, что такие метания советского политического истеблишмента особо не сказывались на общественном мнении. Большинству советских людей было понятно, что враги у страны существуют. Просто имена врагов не назывались, говорит доктор исторических наук Михаил Мельтюхов.
Да, конечно, были какие-то политизированные круги, которые прямо вот вместе с этой генеральной линией партии, да, так сказать, колебались. А в массе своей, я думаю, общество очень спокойно к этому относилось. Собственно, всем было очевидно, что пока нет войны, ну и слава богу. Пусть эти фашисты там что-то делают, это их проблема.
Но для людей военных, для тех, кто служил в воинских частях, для тех, кто был признан в армии с целью защищать свои рубежи, была оставлена вот эта антигерманская, по крайней мере, составляющая. То есть составлялись директивные материалы, как вести пропаганду, кто наши военные противники для воинских частей, для личного состава Красной Армии, военно-морского флота. Вот эта антигерманская, антифашистская составляющая осталась. И если ознакомиться с письмами, которые писали, например, в редакции газет, журналов, то там тоже, в общем-то, люди, считая правду, и рассказывалось о том, что Советский Союз, например, участвует в Лейпцигской ярмарке, или там какие-то книги русских писателей, такие как Толстой, Чехов, очень активно всегда издавали и в нацистской Германии, и у нас какие-то мероприятия проводились по линии общества культурной связи. Но люди понимали, что эта уступка временна. Они, обращаясь в редакции газет, иногда с возмущением, иногда со знаком вопроса, но задавали себе вопрос такой, что будет ли война? Немцы являются ли нашими, фашисты являются ли нашими врагами? И давали на него утвердительный ответ. Людям советовали в современной новой политической обстановке этот вопрос не поднимать. Особенно это касается действий наших органов цензуры. Пьесы, рассказы, стихи антифашистского, антигерманского плана, они так называемыми политическими редакторами запрещались. Деятельность главлита была направлена на то, чтобы вот эту вот антифашистскую и антигерманскую направленность как-то до времени, так сказать, микшировать.
Интересно, что после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении, и немецким газетам было указано не ссылаться больше на идеологические разногласия между двумя странами, а использовать только благожелательные высказывания от дружественных и нейтральных государств. Вместе с тем и Германии, и Советскому Союзу было понятно, что советско-германский блок представляет собой очень временное явление. Советско-германские отношения в предвоенные годы развивались довольно неоднозначно. В них было и военно-экономическое сотрудничество, при котором стороны твердо отстаивали свои интересы, но все же находили компромисс. Случались и затяжные споры по целому ряду проблем. Взаимная подозрительность сторон явно стала нарастать с лета 40-го года, когда после неожиданно быстрого разгрома Франции Германия стала гегемоном Западной Европы и освободилась от сухопутного фронта, хотя продолжение войны с Англией сковывало ее военно-морские и военно-воздушные силы. Правда, хотя победы вермахта в Западной Европе и произвели сильное впечатление на мировое общественное мнение, они не решили главную задачу Германии – вывести из войны Англии. Уже летом 40-го стало понятно, что война принимает затяжной характер, а положение Германии остается сложным. В этих условиях германское руководство, поставленное перед необходимостью ведения затяжной войны с Англией, попыталось создать континентальный антибританский блок с участием СССР. В Москве, видимо, были заинтересованы в ослаблении руками Германии английского влияния в континентальной Европе, но вовсе не собирались отдавать ее в безраздельное господство Берлину. Наоборот, советское руководство намеревалось получить от Германии новые территориально-политические уступки в Скандинавии, на Балканах и Ближнем Востоке, но советско-германские переговоры в ноябре 40-го показали, что Берлин рассматривает Европу как сферу своего безраздельного влияния, и новый компромисс оказался невозможным. С ноября 40-го стало ясно, что именно Берлин является основным противником Москвы, и советско-германские отношения вступили в новую фазу, фазу непосредственной подготовки к войне, говорит Михаил Мельтюхов.
Как я себе это мыслю, она началась, эта политико-идеологическая кампания мощная, в мае 41-го года. Сталин 5 мая 41-го года выступил перед выпускниками военных академий в Кремле, выступил с 40-минутной речью, и из этой речи следовало, что основной противник Германия, что мы готовимся, что у нас мощная армия. А после официальной части был прием, банкет, где Сталин произнес несколько реплик, и он, в частности, одну из реплик сформулировал так, что современная